Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Мэр Ярославля Евгений Урлашов, член оппозиционной партии «Гражданская платформа», задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Сам он отрицает обвинение и считает происходящее местью политических противников. В Московском городском суде возобновляется процесс по болотному делу. На скамье обвиняемых 12 человек, участвовавших в оппозиционном митинге 6 мая 2012 года. В Кирове продолжается суд над Алексеем Навальным. Госдума России рассматривает в первом чтении законопроект о реформе Академии наук. В российских городах продолжаются акции протеста ученых против его принятия. В Египте истекает ультиматум, предъявленный армией президенту Мурси и его оппонентам для поиска компромисса. А также танки на улицах Минска и не самая дружественная по отношению к России риторика. Сегодня в Беларуси отмечают официальный День независимости. На Украине российские журналисты открывают новую радиостанцию. И интервью с турецким писателем Недимом Гюрселем о причинах и последствиях массовых антиправительственных протестов в этой стране. Все это в ближайшие 50 минут. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Главной российской новостью сегодняшнего дня пока стало задержание полиции ночью со вторника на среду мэра Ярославля Евгения Урлашова. Против него возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве взятки. Дом Урлашова обыскали следователи. Урлашов – один из немногих представителей оппозиции в российской власти. На выборах мэра весной прошлого года он победил кандидата от «Единой России». Недавно на митинге оппозиционных сил в центре Ярославля Урлашов открыто заявил о намерении баллотироваться на выборах губернатора области. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Дочь мэра Ярославля Евгения Урлашова, который подозревается в коррупции, перед началом обыска в его квартире спрятала у соседа 500 тысяч долларов США. Об этом передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД. Полицейские узнали о случившемся, обнаружили деньги и изъяли их. По данным МВД, дочь градоначальника обратилась к соседу за помощью, как только узнала о задержании отца в ночь на среду 3 июля. Она предполагала впоследствии забрать деньги из соседской квартиры и вынести их из дома. В настоящее время продолжаются обыски по делу о вымогательстве взятки мэром и его подчиненными. Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в присутствии Урлашова закончили обыскивать его квартиру и увезли мэра на новый допрос. При этом Урлашов успел показать журналистам свои предвыборные листовки и заявить, что в действительности его задержали именно из-за них, а не из-за взятки. Мэр сообщил также, что взял с собой необходимые вещи на случай ареста. Подробнее о том, что сейчас происходит в Ярославле, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Кантуев.
Сегодня ночью был задержан мэр Ярославля Евгений Урлашов. Его подозревают в получении взятки в размере 14 миллионов рублей. Также были задержаны его заместитель Дмитрий Донсков, глава агентства по муниципальному заказу мэрии Максим Пайкалайнин и советник мэра Алексей Лопатин. Как сообщила пресс-секретарь мэра Светлана Ефимова, в квартире у Евгения Робертовича проходят обыски. Также, как стало известно, у него там нашли 500 тысяч долларов. Но сам Урлашов, когда он смог выйти с журналистами на связь по телефону, эту информацию опроверг. Также сотрудники следственных органов прибыли в здание городской мэрии. Сейчас там проходят обыски. Сами работники городской администрации узнали о задержании Урлашова и возбуждении уголовного дела в отношении него из прессы. Также же стало известно, что обязанности мэра города Ярославля временно возложены на его заместителя по вопросам социальной политики и культуры Александра Нечаева. Он будет руководить городом на время проведения следственных мероприятий по уголовному делу в отношении Урлашова. Как сообщает мэрия, органы городского самоуправления Ярославля работают в обычном режиме. В плановом порядке сегодня и проходят заседания постоянных комиссий муниципалитета. А вот директор компании «Родострой» Сергей Шмелев пока не комментирует задержание мэра. Отмечу, что по мнению лидера регионального отделения партии «Гражданская платформа» Михаила Писарца, именно он, директор «Родостроя», и является инициатором следствия в отношении градоначальника. Он сказал следующее: пока не имею права ничего говорить, когда Следственный комитет что-то даст, тогда и я смогу рассказать. Я напомню, что генеральный подрядчик по уборке городских улиц компании «Родострой» более полугода назад выиграла первый аукцион на обслуживание дорожных сетей города сроком на полгода. Несмотря на многочисленные претензии к ее работе со стороны городских властей, на прошлой неделе «Родострой» выиграл еще один аукцион по обслуживанию дорожной сети уже сроком на год. Также есть информация, но она пока никем не подтверждена, что советник мэра Алексей Лопатин, который также был задержан, и якобы через него передавали взятку, успел скрыться, и сейчас ведется его розыск. И, наверное, все еще только официальные данные Следственного комитета. По их данным, мэр города Ярославля и его подчиненные в декабре 2012 года по 2 июля 2013 года вымогали у директора коммерческого общества взятку в размере 14 миллионов рублей.
Из Ярославля передавал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Кантуев. В партии «Гражданская платформа» не верит в экономическую подоплеку ареста Урлашова. Вот что говорит о задержании мэра Ярославля пресс-секретарь лидера партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова Татьяна Кособокова.
Партия «Гражданская платформа» всю ночь пыталась получить от правоохранительных органов достоверные данные, что же произошло и какова причина столь жесткого задержания законно избранного мэра города Ярославля. Собственно, с 2 часов ночи мы пытаемся получить информацию. Информацию нам не дают. Только к утру адвокаты были допущены к ознакомлению с материалами дела. Михаил Дмитриевич Прохоров выступил с заявлением, в котором он заявил, что считает это демонстративным захватом избранного народом руководителя города и полагает, что это удар по гражданским свободам и свободам каждого жителя России. В чем бы власть ни подозревала Евгения Урлашова, он не террорист и не находится в федеральном розыске. Совершенно очевидно, что ночные маски-шоу с выволакиванием человека из машины, а именно так поступили с Урлашовым, устроены с единственной целью запугать его лично и избирателей, с которыми Евгений должен был работать, начиная со следующей недели, поскольку партия предполагала выдвинуть Евгения и его окружение на выборах в областную думу Ярославской области. Гражданская платформа будет требовать от правоохранительных органов публичного объяснения, почему в отношении законно избранного главы города применены столь жесткие меры.
Это была пресс-секретарь лидера партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова Татьяна Кособокова. Бывший единорос Евгений Урлашов победил на выборах мэра в 2012 году как независимый кандидат. Он конфликтовал с «Единой Россией» и властями Ярославской области и предполагал возглавить список партии «Гражданская платформа» на выборах в региональную думу. Политолог Александр Кынев почти уверен, что обыски и задержания мэра связаны с его политической деятельностью. Так было и с мэрами других российских городов, избиравших не от «Единой России».
Существует определенная практика, уже сложившаяся, к сожалению, о том, что практически все главы муниципальных образований, которые побеждали в борьбе кандидатов официальной власти, которые у нас традиционно идут либо под брендом «Единой России», либо при ее поддержке, так вот, те мэры, которые таким образом вопреки воле власти избираются, как правило, у них две основных дальнейших траектории. Первый вариант – это вступление партию власти, как случилось, например, в Иркутске с мэром, который избирался от КПРФ. Вариант второй – это отстранение от должности по тем или иным поводам, часто возбуждение уголовного дела, которое нередко рассыпается, поскольку выясняется, что, в общем, шито белыми нитками. Поэтому ситуация в Ярославле, в принципе, исходя из опыта, который мы имеем, не удивительно. Обращаю внимание одно, что сейчас идет избирательная кампания, 8 сентября в Ярославской области пройдет выборы в областную думу, и Урлашов уже публично заявил, что возглавит список одной из политических партий, именно гражданской платформы на этих выборах. Я думаю, что, собственно говоря, в этом и есть основная причина. В прошлом году в ходе выборов муниципалитета был негласный пакт между городской администрацией и партией власти о том, что мэра не трогают, но администрация не мешает партии власти, значит, добиваться нужных результатов. Если мы посмотрим на результаты выборов, которые были в Ярославле осенью, мы увидим, что там, скажем, некоторым соседним участкам очень странные цифры. То есть я думаю, что в прошлом году без манипуляций на выборах муниципалитета Ярославля дело не обошлось. После этих выборов пакт был фактически разрушен, началась публичная война с мэром. Ну и мэр в ответ заявил, что раз по факту пакт разрушен, и муниципалитет проголосовал за неудовлетворительную оценку работы администрации за прошлый год, мэр публично заявил, что будет открыто оппонировать. То есть в таких условиях, когда было понятно, что на территории города Ярославля не будет не только нейтралитета, но, скорее всего, будет противодействие попыткам как-то повлиять на результаты выборов со стороны партии власти, потребовалось срочно зачистить мэрию. Это то, что напрашивается, на мой взгляд, из произошедших событий, поскольку сама ситуация выглядит очень и очень странно. Во-первых, ее скоропалительность, демонстративная жесткость в ночи, хотя совершенно непонятно, зачем были нужны именно такие действия, именно в таком виде. Обычно, когда дело идет о взятке, ну, даже если она очень спорная, но пытается как-то имитировать ее получение. Да? Ну, можно вспомнить историю в Братске, в Иркутской области, когда задерживали там мэра Серова, там тоже не смогли задержать мэра при получении. Были найдены некие деньги на улице и заявили, что мэр их якобы выбросил. То есть деньги были отдельно, мэр отдельно. Но, в общем, дело как-то вот крайне скандально расследовалось. Ну, что не помешало мэра отстранить. Здесь нет даже этого.
Это было мнение политолога Александра Кынева. Между тем, источники российских СМИ в силовых структурах не исключают, что Евгению Урлашову могут предъявить новые обвинения: попытка фиктивного банкротства предприятия Яртелеком с целью приватизации, попытка фиктивного банкротства городских муниципальных унитарных предприятий с той же целью или наличие коррупционных схем при проведении тендеров на строительство дорог. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
К этому репортажу добавлю, что оппозиционный лидер Алексей Навальный уже призвал в своем твиттере жителей Ярославля выйти сегодня вечером на народный сход в поддержку задержанного мэра города Евгения Урлашова. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Московский городской суд сегодня продолжит рассматривать дело в отношении 12 обвиняемых по так называемому «болотному делу». Им предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Как ожидается, на этом заседании участники процесса допросят трех сотрудников правоохранительных органов, которые признаны потерпевшими по делу, а также посмотрят видеозаписи прошлогодних событий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Согласно обвинительному заключению, в деле около 80 потерпевших. Все они сотрудники правоохранительных органов, однако только 7 из них, по словам адвокатов, имеют отношение к 12 подсудимым. Участники процесса, как ожидается, 3 июля допросят троих потерпевших. Стороны не успели задать им вопросы, поскольку предыдущее заседание было отложено в связи с болезнью адвоката Вячеслава Макарова. Во время слушания ему стало плохо. Его увезли в больницу с подозрением на гипертонический криз. Кроме того, согласно порядку исследования доказательств, который установила судья Наталья Никишина, после допроса потерпевших стороны перейдут к исследованию видеозаписей, сделанных 6 мая прошлого года на Болотной площади. Вот что поясняет адвокат Сергей Бадамшин, представляющий на этом процессе интересы Марии Бароновой.
Видеозаписи там очень большой объем. Если гособвинитель хочет показать все, будем смотреть все. Если они хотят показать что-то избранное, то будем смотреть избранное. Если они что-то не покажут, то мы будем ходатайствовать о, соответственно, те файлы, которых нас интересуют.
Адвокаты пока не берутся оценивать, насколько может затянуться рассмотрение этого дела. По данным адвоката Дмитрия Аграновского, процесс может идти несколько месяцев, но завершиться он должен до зимних Олимпийских игр в Сочи. В деле около 70 томов, 12 подсудимых, 10 из которых во время заседаний находятся в специальном стеклянном помещении, стакане или аквариуме, как его называют, и около 20 адвокатов. Если по тем или иным причинам кто-то из подсудимых остается без защитника, как то произошло на предыдущем заседании из-за болезни адвоката Макарова, слушания приостанавливаются. О том, насколько тяжело участвовать в таком большом процессе, поясняет адвокат Леонида Ковязина Руслан Чинидзе.
В процессе, где большое количество участников, участвовать довольно сложно, потому что у каждого какие-то свои дела, могут быть обстоятельства. Адвокату Макарову стало плохо, соответственно, процесс не пойдет. Без адвоката, если его никто не заменяет, другой адвокат, да, невозможно провести судебное заседание, потому что нарушается право на защиту подсудимого. Поэтому, естественно, это ведет к срыву процесса. В данном процессе, я чувствую, мы очень долго будем сидеть, и все это затянется, потому что если вот у нас будет отвод по несколько раз на каждое судебное заседание, то так оно и будет.
Защитники не исключают, что условия, при которых проходит процесс, могут негативно сказаться и на обвиняемых. Кроме того, эти условия нарушают их право на защиту. В стеклянном аквариуме, в котором находится 10 человек, душно, тесно и практически не слышно, что происходит в зале. Адвокаты уже обращались к судье с просьбой улучшить условия содержания подсудимых, однако Наталья Никишина отказалась рассматривать этот вопрос. Вот что говорит адвокат Сергей Бадамшин.
10 человек находится в этих двух стеклянных стаканах, то есть сам процесс, который будет для них, это такой пыточный. Удобство, скажем, там даже вот элементарных, разложить бумаг, где-то что-то сесть, там, они просто не могут себе позволить. С утра их поднимают, привозят, ограничивают сообщение адвоката с подзащитными. Функция какую-то странную, непонятную и непонятную позицию занимает конвой, то есть ограничивает общение. Председательствующие на наши ходатайства, на наши соответствующие замечания не реагируют. Насколько я знаю, что коллеги уже подали соответствующие документы полномочным по правам человека, конвойную службу, и в прокуратуру, и там вплоть до Роспотребнадзора. Потому что то состояние, в каком содержится подсудимый в настоящий момент, пятиместная вот эта вот лавка, которая вот так вот друг к другу, группировавшись, находится. Самое в этом ужасное, да, то, что они находятся в течение целого дня, там ни кондиционеров, ни, соответственно, свежего воздуха нету, потому что фактически это вот доступ даже элементарно кислород ограничен. И общение с нашим подзащитным просто невозможно. У меня, да, Мария Николаевна, она рядом находится. Саша Духанин тоже может пользоваться, но все остальные просто им ограничено право на защиту.
Говорил адвокат Сергей Бадамшин. Поддержать так называемых узников Болотной на открытии заседания в Московский городской суд традиционно приходят их родственники, члены комитета 6 мая, не просто гражданские активисты. Активистка Наталья Дмитриева узнала о болотном деле из статьи Сергея Удальцова, который также является фигурантом этого дела. Она была в суде на всех трех предыдущих заседаниях.
Прочитал статью, приехал, и вот так вот и приезжаю. Я не знаю, что еще делать. Мне очень тяжело находиться, просто вот не то, что в клетке в этом, мне находиться тяжело в этом помещении и все это наблюдать. Мне тяжело видеть этих ребят, мне тяжело видеть то, что происходит с моей точки зрения, что это беззаконие, потому что я не понимаю, я лично не понимаю, в чем обвиняют. Я не понимаю, что такое массовые беспорядки. Сама я не понимаю этого, что такое. Я знаю, что ребятам очень тяжело. Говорю, я хожу с глицином, потому что я представляю, что я вот матери, они моего возраста. Представляешь, мой ребенок вот так вот просто незаконно сидит в этой клетке. На этих ребят они сна, я, по-моему, годятся.
На одном из предыдущих заседаний прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что Андрей Барабанов, Александра Духанина, Степан Зимин, Ярослав Белоусов, Денис Луцкевич, Артем Савелов, Алексей Полихович и Сергей Кривов обвиняются в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Владимир Акименков, Николай Кавказский и Леонид Ковязин обвиняются только в участии в массовых беспорядках. В призывах к массовым беспорядкам следователи обвиняют Марию Баронову. Никто из подсудимых свою вину не признал. Всего по так называемому болотному делу к ответственности привлечено около 30 человек. Двоим уже вынесен приговор. Максим Лузянин, признавшийся в том, что участвовал в массовых беспорядках и ударил полицейского, получил 4,5 года колонии. Активист Российского социалистического движения Константин Лебедев, заключивший сделку со следствием и признавшийся в организации беспорядков, получил на 2 года меньше. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Несколько минут назад заседание суда началось, а около получаса назад я поговорил с Натальей Джампаладовой о том, что происходит сегодня около здания Московского городского суда и около зала судебных заседаний. Пришли ли сюда люди, чтобы поддержать болотных узников? На недостаточный уровень общественной поддержки обвиняемых часто сетуют гражданские активисты, оппозиционеры, правозащитники, считающие, что болотные узники сидят в тюрьмах за всех, кто участвовал в массовых 100-тысячных акциях протеста. Накануне в интернете открылся сайт перекличка.орг, призвана исправить такое положение дел. На нем любой пользователь социальных сетей может отметить, в какой день он собирается прийти в суд, чтобы поддержать обвиняемых по делу 6 мая. Вот какими словами этот сайт встречает пользователей. В России идет суд над участниками событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Многие из этих людей сидят в тюрьме больше года. Они держатся как герои. Давайте покажем им, что они не одни. Давайте выходить к зданиям судов. Это перекличка. Мы будем меняться, смотреть друг на друга, смотреть в глаза судьям, улыбаться тем, кто за решеткой. Это ведь так просто. Итак, Наталья Джампаладова о том, кто сегодня пришел поддержать узников Болотной, кроме адвокатов и их родственников.
Когда я заходила в здание суда, у самого здания было довольно пусто, никаких пикетчиков, ни публики не было, хотя общественности, правозащитники активно агитировали людей посещать эти заседания, говоря о их важности, о том, что 12 человек могут быть незаконно осуждены на довольно большой срок. Сейчас непосредственно к залу заседания уже подтягиваются люди. Это не только журналисты, адвокаты и родственники подсудимых, это и гражданские активисты. Их довольно много. Вот сейчас возле зала заседания уже, наверное, около 70-80 человек. Очевидно, что они все в зал не поместятся, но на первом этаже суда организованы трансляции из зала заседаний, где можно следить за ходом событий.
Из здания Московского городского суда корреспондент «Свободы» Наталья Джампаладова. Следите за событиями на болотном процессе в режиме реального времени в нашем твиттере «Свобода радио». А сейчас в информационной программе «Радио Свобода», «Свобода в полдень», еще об одном судебном процессе. Сегодня 18-й день суда в Кирове над оппозиционным лидером Алексеем Навальным, которого обвиняют в хищении леса во время работы советником губернатора Кировской области Никиты Белых. На скамье подсудимых также предприниматель Петр Офицеров. Накануне суд допросил бывшего вице-премьера правительства Кировской области Марию Гайдар. Сегодня продолжился допрос свидетелей со стороны защиты. Кто успел выступить в суде и с какими показаниями, расскажет в прямом эфире наш кировский корреспондент Екатерина Лушникова. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день. Ну, сегодня судебный процесс в Кирове больше напоминает какое-то экономическое совещание, нежели суд по уголовному делу. Разбираются такие вопросы, что такое рыночная цена, какая цена правильная, какая средняя, какая заниженная, какая завышенная. В частности, по приглашению защиты выступил эксперт Наталья Ратова. В 2009 году она проводила проверку предприятия «Кировлес». И по результатам этой проверки предприятие тогда уже находилось на грани банкротства. Что касается цены, которую запрашивала Вятская лесная компания Петра Офицерова, то эта цена была такая же, что запрашивали и другие компании и фирмы, не ниже и выше. Точнее могу сказать, что в иных случаях эта цена была выше. Потом с новым ходатайством выступила защита, запросили документы Кировлеса, опять же, документы о ценах, о минимальных ценах по этому предприятию судья отказал. Но, очевидно, защита подготовилась к такому повороту событий, и было предъявлено новое ходатайство о том, чтобы в суде был зачитан доклад независимых экспертов. По результатам этого доклада цены, которые запрашивала Вятская лесная компания, тоже были не заниженными. Суть обвинения в том, что Петр Офицеров с Алексеем Навальным именно по заниженным ценам торговали с Кировлесом, вступив друг с другом в преступный сговор. Марк?
Спасибо, Екатерина. Екатерина Лушникова о продолжающемся в Кирове суде над Алексеем Навальным. Прямую видеотрансляцию заседания, как всегда, вы можете в эти минуты смотреть на сайте Радио Свобода, свобода.орг. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Беларуси отмечают главный официальный государственный праздник – День независимости. Выступая на торжественном собрании в честь этой даты, белорусский лидер Александр Лукашенко вновь обратился к не самой дружественной по отношению к России риторике и заявил о необходимости, цитата, «уходить от зависимости от одного вида энергии, одного рынка или одного поставщика». Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Ежегодно 3 июля в Минске проходит масштабный военный парад и спортивно-молодежное шествие, в преддверии которого несколько вечеров подряд улицы белорусской столицы заполняются танками и другой бронетехникой, перекрывая движение транспорта по главным проспектам. В этом году в параде участвует более 3000 военнослужащих и около 150 единиц боевой техники. Подготовка к празднованию Дня независимости всегда проходила в установке повышенных мер безопасности. Но на этот раз, похоже, спецслужбы превзошли самих себя. Устроив массовую проверку кустов и столбов на проспекте Машерова в Минске, по которому традиционно проходит парад. Как видно на снимках, опубликованных независимой газетой «Наша Нива», сотрудники службы охраны заглядывали под крышки канализационных люков, прочесывали с миноискателями газон вдоль проезжей части и осматривали столбы. Решение праздновать День независимости 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, было принято в 1996 году на республиканском референдуме, который инициировал Александр Лукашенко. Придя к власти, Лукашенко сразу же изменил государственную символику, заменив исторический флаг и герб на подправленные советские символы. А еще через год появился новый государственный праздник. До этого День независимости, как и в большинстве постсоветских республик, отмечался в день принятия Декларации о суверенитете. Вечером 2 июля в Минске прошла церемония открытия площади государственного флага Республики Беларусь. А днем ранее, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, Лукашенко заявил о необходимости уходить от зависимости от одного вида энергии, одного рынка или одного поставщика. Именно это, по мнению белорусского президента, станет главным гарантом экономического суверенитета. С учетом того, что именно Россия является тем самым монопольным поставщиком энергоресурсов в Белоруссию, многие увидели в этих словах Лукашенко антироссийскую направленность. Однако, как напоминает политический обозреватель газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский, официальный Минск, не раз угрожая найти иных поставщиков, всегда возвращался к российскому варианту.
Это та идея, с которой выступали сторонники независимости Беларуси еще в начале 90-х. Первоначально правительство было не очень оптимистично настроено к этим проектам, но в дальнейшем, тогда, когда возникала необходимость показать самостоятельность белорусского руководства, эта тема снова поднималась, и не зря возникал венесуэльский вариант, азербайджанский вариант, прокачка нефти через Украину. Но вместе с тем, после того, как российская сторона соглашалась либо снизить цены, либо снизить пошлины, либо как-то пересмотреть другие условия поставки, Беларусь всегда возвращалась к покупке нефти, газа в России, и вопрос как бы снимался с повестки дня. То, что на большом собрании, посвященном празднованию Дня независимости, Александр Лукашенко сказал о диверсификации поставок энергоносителей, это само по себе интересно, но пока не будет каких-то конкретных шагов, нельзя говорить о том, что это попытка уйти от зависимости от России.
Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» на волнах Радио Свобода и в интернете на сайте свобода.орг. Настало время рассказать о главных мировых событиях и реакции на них. Соединенные Штаты с тревогой наблюдают за развитием событий в Египте. Сегодня истекает крайний срок, отведенный ультиматумом египетской армии президенту страны Мухаммеду Мурси и его оппонентам для поиска компромисса. Во вторник вечером во время телевизионного выступления президент Мурси отверг требования армии. Ранее он также отказался уходить в отставку, как того требует оппозиция. Вашингтон опасается, что новый египетский кризис может привести к дестабилизации ситуации на территории одного из ключевых союзников США в этом регионе. Слово Юрию Жигалкину.
Соединенные Штаты, сыгравшие 2 года назад, как считается, немалую роль в падении режима Хосни Мубарака, своим отказом поддержать давнего союзника Соединенных Штатов, вплоть до понедельника пытались держаться на расстоянии от конфликта нового египетского лидера и оппозиции. Лишь ультиматум египетской армии и перспектива военного переворота, по словам американских дипломатов, вынудили администрацию Обамы прибегнуть к публичным заявлениям и прямым контактам с главными действующими лицами конфликта. В понедельник президент Обама позвонил президенту Мурси и, согласно заявлению Белого дома, призвал египетского лидера предпринять шаги, которые продемонстрируют, что он чувствителен к проблемам, о которых говорит оппозиция. Президент подчеркнул, что нынешние проблемы могут быть решены только посредством политического процесса. Известно, впрочем, что Соединенные Штаты не ограничились призывами. Они выдвинули несколько предложений, которые, по мнению Вашингтона, могут способствовать разрешению кризиса. Среди этих предложений проведение досрочных выборов, назначение новых членов кабинета, увольнение непопулярного генерального прокурора страны и готовность рассмотреть предложение о пересмотре Конституции. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси позвонил командующему египетскими вооруженными силами и предупредил, что американская военная помощь Египту, которая оценивается более чем в 1,5 миллиарда долларов, окажется под угрозой, если армия будет вовлечена в неконституционную смену власти в стране. Работники американского посольства в Каире вступили в контакт с оппозицией, пытаясь убедить ее лидеров проявить готовность к сотрудничеству со своими оппонентами. Американские комментаторы заметили явное смещение тезиса в последних заявлениях Белого дома. Если прежде Вашингтон ставил акцент на том, что Мурси – демократически избранный президент страны, заслуживающий соответствующего отношения, то сейчас в фокусе внимания демократический процесс и необходимость следования принципам революции, которая привела к падению Мубарака и созданной им политической системы. По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты пытаются защитить демократический процесс. Мы никогда не вели разговора о конкретном человеке. США пытаются помочь организовать процесс, в рамках которого будут слышны голоса всех граждан страны. Между тем, американские наблюдатели считают, что главной причиной столь масштабных протестов против президента стала неспособность представителя мусульманского братства эффективно руководить страной. Мой собеседник Роберт Фридман, профессор университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, американский специалист по Ближнему Востоку.
Египет Египет скатывается к катастрофе в течение, по крайней мере, последних 9 месяцев. Запасы иностранной валюты упали с 45 до 12 миллиардов долларов. Цены растут неудержимо. Ощущается острый дефицит топлива. В некоторых городах проблемы с хлебом. Экономическая и финансовая политика Мурси привела к изоляции Египта на международных финансовых рынках. Ему необходимы кредиты для поддержания государственных субсидий на продукты первой необходимости. Этих кредитов Египет получить не может. Мурси провалил переговоры с МВФ, который обещал стране около 5 миллиардов долларов. В то же время Мурси больше озабочен консолидацией власти в руках своих единомышленников. Он не только не включил в правительство представителей оппозиции, он назначает представителей братства на ключевые посты в провинции. В конце концов, терпение египтян лопнуло. Этим, на мой взгляд, можно объяснить гигантские демонстрации. Роберт Фридман, как и многие другие американские аналитики, считает, что если Мурси откажется пойти на компромисс с оппозицией, то египетская армия, несмотря на предупреждение Соединенных Штатов, возьмет в свои руки власть в стране. Египту необходимо решить три задачи. Необходимо провести парламентские выборы, президентские выборы и подготовить новую конституцию, говорит Роберт Фридман. Не исключено, что военные смогут создать условия для проведения выборов и одобрения Конституции. Если они после этого покинут политическую арену, это будет, на мой взгляд, наилучшим исходом нынешнего кризиса. Я подозреваю, что Белый дом, учитывая давние и тесные связи США с египетскими военными, не будет решительно настроен против такого развития событий. Это, в конце концов, может оказаться наименее худшей альтернативой. Это был Роберт Фридман, профессор университета Джонса Хопкинса. Интересно, что падение во вторник котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже и подъем цен нефти трактовались специалистами как реакция на египетский кризис.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в следующей части нашей программы. Государственная Дума рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект о реформе Российской Академии Наук. В российских городах продолжаются акции протеста ученых. В чьих интересах затеяна реформа? Российские журналисты открывают новую радиостанцию на Украине. И интервью с турецким писателем Недимом Гюрселем о причинах и последствиях массовых антиправительственных протестов в этой стране. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Ярославля Евгений Урлашов, который был задержан в ночь на среду по подозрению в вымогательстве взятки в 45 миллионов рублей, отрицает обвинение в свой адрес. Задержание он называет политической игрой, которая связана с выборами в областной парламент 8 сентября, на которых Урлашов должен был возглавить список партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова. В Якутии найден совершивший жесткую посадку вертолет Ми-8. Как сообщили Интерфаксу, в пресс-службе Республиканского управления МЧС место падения определено с воздуха, спасатели продвигаются в указанный район. Официальных данных о жертвах и пострадавших до сих пор нет. Всего на борту находились 28 человек, 3 члена экипажа и 25 пассажиров, в том числе 11 детей. В Ленинском районном суде Кирова продолжается рассмотрение дела о хищении в компании «Киров-Лес». Один из обвиняемых – оппозиционный активист Алексей Навальный. Лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров призвал джихадистов совершать нападения, в том числе на олимпийские объекты в Сочи, чтобы сорвать зимнюю Олимпиаду 2014 года. Об этом он говорит в появившейся на сайте kavkazcenter.com видеозаписи. Госдума России отказалась исключить из повестки дня сегодняшнего заседания рассмотрение проекта закона о реформе Российской Академии Наук. С предложением не рассматривать этот вопрос выступили лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов и фракции КПРФ. Официальные курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 95 копеек, евро 43 рубля 5 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе Академии наук, вызвавший резкую критику научного сообщества. Его представители указывают на отсутствие публичного обсуждения, которое должно было предшествовать внесению законопроекта в парламент, а также на конкретные пункты реформы РАН, которые приведут, по мнению ученых, к фактическому уничтожению российской науки. Среди этих пунктов слияние так называемой Большой Академии с Российской Академией медицинских наук и Академией сельскохозяйственных наук. Переход всей собственности РАН на баланс правительства, фактическое уравнивание в правах в рамках вновь создаваемой организации членов-корреспондентов РАН и академиков. В попытках разобраться, кому выгодна реформа Академии наук, возникают все новые версии. Одна из них связана с именем брата-миллиардера и ближайшего друга Владимира Путина Юрия Ковальчука Михаила. Михаила Ковальчука, директора Курчатовского института и Института кристаллографии. Он является членом-корреспондентом Российской Академии наук. В 2008 году Ковальчук пытался стать академиком, но его кандидатура не собрала достаточного числа голосов на общем собрании Академии. А весной этого года Ковальчука дважды не утвердила на посту директора Института кристаллографии общее собрание отделения физических наук. Курчатовский институт не является частью Академии, а Институт кристаллографии является. Должность директора в соответствии с правилами РАН является ротируемой, и свое пребывание на ней надо подтверждать раз в несколько лет. Если реформа Академии наук будет одобрена в ее нынешнем виде, членов-корреспондентов РАН уравняют в статусе с академиками, то есть Ковальчук решит как минимум одну из своих проблем, рассказал в интервью «Радио Свобода» Виктор Васильев, ученый-математик, академик Российской Академии наук, президент Московского математического общества.
Помимо того, что у меня есть представление некоторое о том, вообще как это все пойдет, достаточно плохие, но главная мотивация у меня даже скорее, я бы сказал, эстетическая. Потому что уж больно погано это все было обставлено. Значит, во-первых, ну вот без предупреждения, значит, без обсуждения этого текста, так в ночи, значит, подкрались, и вот когда люди начали разъезжаться, в самые последние дни, когда работают дома, взяли и внесли. Ну, понятно, что чистые дела так не делаются. Ну, просто по исполнению, это безобразие. А кроме того, ну, сам текст, если его почитать, то он тоже достаточно безобразный. Из него полностью выпирают совершенно неуместные в документе государственного значения личные чувства и амбиции. В этой части, касающейся там объединения всех в одну кучу, вот свалить всех там членкоров, сельскохозяйственных там и большой академии, всех свалить в одну кучу, вот и кинуть им эти самые денежки какие-то, чтобы заткнулись. И еще ко всему этому, там, чтобы они сами написали заявление, чтобы так было, чтобы им было позволено быть сваленными во всю эту кучу. Понимаете, это вот такой менталитет дворовой шпаны, который мало там проклятому отличнику очки сломать, а еще надо заставить, чтобы он поунижался. И выпросил хотя бы облом.
А когда вы сказали, что там выпирают личные чувства, вы кого имели в виду?
Вы, может быть, читали, что Миша Кельфанд пишет по этому поводу. По его мнению, это писал Михаил Валентинович Ковальчук. И мне очень сильно кажется, что это такие и есть. Что вот человека, скажем так, научного неудачника, смотря на все его вненаучные достоинства, академики собрались силами и там прокатили пару раз, а он, ну вот, решил показать. Я думаю, что вот очень похоже, что сценарий такой. Если не такой, то, может быть, это кто-то другой. Но в любом случае, обставлено это было очень скверно. Ну и участвовать вот в таком... У меня и рук-то таких нет, чтобы вот подписывать такое там заявление о просьбе меня вот включить в ответ на это хамство. Хотя нельзя не признать, что да, что у Академии проблем выше крыши, что реформировать или как следует ее ревизовать надо и надо очень быстро, но не так.
О том, кому может быть выгодна реформа Российской Академии Наук в ее нынешнем виде, рассуждал Виктор Васильев, ученый-математик, академик РАН, президент Московского математического общества. С ним беседовал мой коллега Сергей Добрынин, обозреватель «Свободы», который сегодня побывал на прогулке ученых, так это называлось, около Госдумы, в знак протеста против законопроекта о реформе Академии Наук. Сейчас Сергей рядом со мной в студии. Здравствуйте. Уж кто только не протестовал у Госдумы за последний год, но ученые первый раз. Как это было?
Здравствуйте. Эта прогулка была организована Обществом научных работников. Предполагалось, что люди придут с гвоздиками или с другими цветами, с четным числом, и возложат их на муляж могилы Академии наук. Там стоял муляж, на котором было написано «РАН 1724 год-2013 год». Действительно, приходили люди с цветами, многие были одеты в траурные одежды, некоторые были одеты в белые лаборантские халаты. Академик Васильев, с которым мы вчера говорили, пришел тоже, на нем была черная траурная повязка, и он тоже возложил цветы.
Сергей, я знаю, что вы общались не только с академиком Виктором Васильевым, но и с другими видами представителями научного сообщества. Какая в целом картина? Собираются ли они, в случае, если эта реформа пройдет три чтения в Государственной Думе без особых кардинальных изменений, собираются ли они вступить в новую структуру, которая, как я понимаю, создается фактически на месте упраздняемой нынешнем виде Академии наук?
Вы знаете, это поветрие, что видные академики заявляют о своей неготовности вступать в новую академию, оно все больше распространяется, и сейчас на некоторых сайтах ведутся списки таких академиков, сейчас их порядка 10 человек. Можно надеяться, что их будет только больше, потому что самые сильные представители научного сообщества, самые сильные академики, они понимают опасность реформы в нынешнем ее виде и не готовы в ней участвовать. Не готов вступать в новую академию.
Ну, тогда такой вопрос. А доводилось ли вам, может быть, не из первых уст, а от кого-то, через вторые руки слышать, что называется, мнение людей, которые вполне являются, ну, если не полностью сторонниками этой реформы, но в какой-то степени говорят, что она должна произойти?
Вы знаете, практически все согласны с тем, что академия нуждается в реформе. Собственно, об этом говорил и новый президент Академии наук Фортов, об этом говорили и другие кандидаты, которые участвовали в выборах нового президента, об этом говорят сотрудники институтов, об этом говорит все научное сообщество. Но как именно эта реформа будет происходить, как она должна быть устроена, это должно обсуждаться широко в научном сообществе и в академии. При этом новый законопроект был подготовлен без какого-либо участия научного сообщества, без обсуждения с академией, и он явно сырой, и в этом виде его научное сообщество не готово принять.
Спасибо, Сергей. Обозреватель радио «Свобода» Сергей Добрынин на сегодняшней акции протеста ученых против законопроекта о реформе Российской академии наук, который, напомню, в первом чтении принимает Госдума. Акции протеста продолжаются и в других российских городах. Вчера это был Петербург. Например, сегодня на митинг вышли сотрудники Иркутского научного центра. Второе и третье чтение законопроекта о реформе Российской академии наук отложены до осени. Пока это единственное, чего удалось добиться представителям научного сообщества, выступающим против реформы. Вернемся к вопросу, в чьих интересах затеяна реформа Академии наук? Наш корреспондент Анна Жолнирчук попросила поделиться своим мнением жителей Омска.
По идее, должно быть в интересах науки. Но так на самом деле пока затрудняюсь ответить, потому что информации достаточно маловато. Пока идут только дебаты, кого с кем объединять. Вопросов очень много, и они еще, ну, по крайней мере, широкой массе еще не освещены должным образом. То, что реформировать надо, это однозначно. А уж как они это сделают, насколько это пойдет на пользу науки непосредственно, сказать очень сложно. Посмотрим.
Я не знаю. Там трудно понять, это все фуфло. Очень трудно понять. Пока мест этих два друга, они делать ничего не делают, а сами на велах сидят. Они, если начнут что-то, их раз, олигарх подсаживает. Понимаете, в чем дело? Беда всей России, распущенность, безответственность наших руководителей.
Я даже не могу сказать. Не знаю.
Академию наук не нужно реформировать, а нужно просто закрыть, потому что в стране, где есть Академия наук и стадо престарелых ученых, не может быть науки, и это доказывает падение Протона М. Наши нобелевские лауреаты, которые живут в других странах, они никакого отношения к Российской Академии наук не имеют, зато они получают нобелевские премии за фундаментальные исследования там, в области физики, например. Вот, поэтому она не в чьих интересах, она в интересах людей.
Прежде всего в интересах людей. И реформировать обязательно нужно. На месте вообще что-то, понимаете, если стоит на месте, ну как бы застой. А когда нужно, чтобы двигалось вперед.
В интересах правительства. А в чьих еще?
Продолжение политики предателя народа Ельцина. Он все кричал, реформы, реформы. Путин это тот же предатель. Скоро мы все будем уничтожены.
Вы знаете, мне это так ровно. А наука всегда будет независима от государства. Это как законы физики, допустим, независимы от судей и от власть придержащих. То есть, если мне судья говорит, что нельзя, так сказать, вы не правы, яблоко вниз не упадет, оно будет падать, невзирая на его мнение и на его, так сказать, все регалии. Наверное, так будет лучше. Вот. Я не думаю, что там кто-то что-то начнет, как в оборонке, прихватизировать, воровать, или как эти все прапорщики понапродавали там всего.
Так жители Омска отвечали на вопрос нашего корреспондента Анны Жолнирчук, в чьих интересах затеяна реформа Академии наук. Добавлю, что небольшой опрос на эту тему Радио Свобода устроила на своих страничках в социальных сетях. Большинство ответивших, вот, например, в Фейсбуке, проголосовало за вариант «в интересах властей, желающих получить контроль над всеми влиятельными институциями в России». И лишь один голос отдан за ответ «в интересах науки», поскольку архаичная структура РАН тормозит ее развитие. Участвуйте в опросах Радио Свобода на наших страничках в Фейсбуке и ВКонтакте. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» на Украине. Этой осенью должна появиться новая информационно-разговорная радиостанция «Вести ФМ». Над ее созданием сейчас в Киеве трудятся, в частности, известные российские медиа-менеджеры. По одной из версий, обсуждаемой украинской прессой, проект финансируется московскими инвесторами. Украина уже не первый раз становится прибежищем для российских журналистов, лишенных возможности реализовать себя на родине. Самым ярким примером такой профессиональной эмиграции стал телеведущий Евгений Киселев, уехавший в Киев в 2009 году. Правда, украинские эксперты на этот раз подозревают, что новая СМИ тесно связана с российскими провластными структурами и запускается в преддверии президентских выборов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Ивахненко.
Радиостанция Вести ФМ будет вещать на территории Украины на русском языке. Она войдет в холдинг Multimedia Invest Group, возглавляемый экс-редактором украинской газеты «Сегодня» Игорем Гужвой. Формированием редакции и концепции новой радиостанции, как утверждается, самой современной на территории СНГ, сейчас занимаются российские медиа-менеджеры, два бывших руководителя «Коммерсант-ФМ» Дмитрий Солопов и Алексей Воробьев. Кроме российских, к проекту привлечены европейские и американские специалисты, рассказывает назначенный главным редактором украинского радио «Вести ФМ» Алексей Воробьев.
Если описывать миссию радио, то лучше, чем слово «профессиональное», подобрать здесь ряд. Удастся. Мы не оппозиционное радио, мы не провластное радио, мы радио, которое делает профессиональный, качественный контент. Радио, которое приносит с собой высокие технологии, которые сейчас существуют на радийном рынке. Мы радио, которое не играет на стороне красных или белых. И действительно, в этом проекте задействованы и европейские, и американские специалисты, которые каждый в своем сегменте помогают нам выстраивать прочную, с одной стороны, и достаточно гибкую, с другой стороны, конструкцию. Что касается тех людей, кто будет приглашен из Москвы и кого услышит украинская аудитория, ну, пожалуй, я могу назвать как минимум одного человека, небезызвестная личность на Украине. Речь идет о российском журналисте Матвее Гонопольском.
Украинские СМИ в последнее время вновь активно привлекают в свои ряды российских журналистов, которым становится скучно работать в России. Алексей Воробьев продолжает.
После отставки стал главного редактора радиостанции «Коммерсант-ФМ», мне было сделано достаточное количество предложений, но украинское предложение мне показалось значительно интереснее. Это показалось мне своего рода вызовом построить красивое здание на пустом месте.
«Вести» будут вещать в информационно-дискуссионном формате. Как отмечает генеральный директор украинского телеканала «Мега» Алексей Мустафин, вряд ли запускаемый в преддверии президентских выборов новый радиопроект сможет стать прибыльным.
Безусловно, ниша разговорного радио в Украине занята. Последняя попытка сделать подобное радио была, предпринималась еще до оранжевой революции. В принципе, чем больше радиостанций, тем лучше. Главное, чтобы это радио слушали. Что касается появления новых СМИ на канале президентской избирательной кампании, это естественно, особенно для Украины, где большинство СМИ являются не столько коммерческими, сколько политическими проектами, особенно новые СМИ.
Глава мультимедиа Invest Group Игорь Гужва не раскрывает имена кредиторов. По одной из версий, за холдингом стоят РАО «Газпром» и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, которого связывает давняя дружба с российским президентом Владимиром Путиным.
Не думаю, что в связи с тем, что обнаружится, что это русские деньги, то это вызовет большой скандал. В конце концов, Украина настолько открытая страна, что в появлении здесь русских, американских, немецких или китайских денег, я не думаю, что будет играть принципиальное значение.
Считает Алексей Мустафин. «Вести ФМ» планирует выйти в украинский эфир в ноябре этого года. Кроме газеты, запускаемых телеканала и радиостанции, в самое ближайшее время в Multimedia Invest Group при поддержке российского медиахолдинга «Эксперт» появится еще одно печатное издание – журнал «Вести Репортер». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А в завершение программы «Свобода в полдень» вернемся к международным темам. В Турции продолжается общественная дискуссия о причинах и последствиях недавних массовых протестов, вызванных недовольством довольно широких слоев населения политикой правительства. Среди последовательных критиков премьер-министра Реджепа Эрдогана, живущий в политической эмиграции во Франции, турецкий прозаик Недим Гюрсель, автор 20 романов, некоторые из которых «Время женщины», «Последние трамваи», «Дочери Аллаха» стали европейскими бестселлерами. Недавно Гюрсель был удостоен престижной литературной Средиземноморской премии за роман «Дьявол, ангел и коммунист», посвященный жизни поэта Назыма Хикмета. В свое время этой награды были удостоены Умберто Эко, Амос Оз, Хуан Гойтисоло и другие выдающиеся писатели. С Недимом Гюрселем и переводчиком его произведений на русский язык Мариной Букуловой об общественно-политической ситуации в Турции побеседовал обозреватель Северокавказской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Муртуз Дугричилов.
Получивший широкое признание в Европе писатель Недим Гюрсель не раз подвергался судебному преследованию у себя на родине, стремящийся в Евросоюз. Вместе с тем, это не мешает ему ездить в Турцию и встречаться со своими читателями. Как вы полагаете, можно ли в таком случае называть Недима Гюрселя диссидентом? С этого вопроса началась наша беседа с переводчицей Мариной Букуловой.
Да, я думаю, он относится к писателям-диссидентам, несомненно, потому что он, ну, собственно, в результате преследования, он живет сейчас во Франции. В 1971 году на него завели уголовное дело в связи со статьей «Горький Ленин». Она вышла за полгода до начала судебного процесса. Была посвящена переписке Ленина и Горького до и после революции, носила литературный характер. И тогда он был вынужден уехать во Францию, закончил Сорбонну. В 1979 году вновь вернулся в Турцию. Но в 1980 году в стране опять произошел военный переворот. И Гюрселя на тот момент было две. Первая его книга «Бесконечное лето», в которых он описывал события 1971 года. Она получила премию турецкого лингвистического общества в номинацию «Рассказ». Из-за этой книги Гюрселя обвинили в оскорблении государственных сил безопасности, а из-за следующей книги «Первая женщина» его обвинили в безнравственности. И военный суд вновь завел на него дело, и Гюрсель вынужден был опять покинуть страну. С тех пор Стамбул стал для него, выражаясь его словами, как он сам говорит, дом, в который он не возвращается, а приезжает.
Судьба писателя в современной Турции в чем-то схожа с судьбой писателей-диссидентов СССР. Но если Советский Союз был страной с тоталитарным режимом, то Турция считается страной с развивающейся демократией.
Турция – это демократический режим.
По моему убеждению, в Турции так и не удалось установить демократический режим в его настоящем понимании. Нынешнее правительство становится все более авторитарным. Для меня, как для писателя, очень важны свобода мысли и слова. Эта свобода – одна из непременных условий настоящей демократии. Между тем, два года назад на меня завели уголовное дело по обвинению в оскорблении чувств верующих на страницах моего романа «Дочери Аллаха». Но в действительно советском демократическом обществе не может существовать такого обвинения, как оскорбление религиозных чувств. Иначе такое общество называется теократическим, а не демократическим. Следовательно, хотя Турция, стремясь войти в Европейский Союз, продвинулась по пути становления демократии, о настоящей демократии в Турции говорить нельзя. И последние события, события вокруг парка Гези, это доказали.
Некоторые журналисты и политики сравнивают события в парке Гези с арабской весной. Есть ли вероятность гражданского противостояния в Турции?
Не думаю, что правильно сравнивать события в парке Гези в Турции с арабской весной. Они больше похожи на события, произошедшие в Париже в мае 1968 года. Выступления в парке Гези начались с акции экологов, но вскоре приняли массовый характер. Я видел протестную акцию своими глазами. Участниками ее была по большей части молодежь, не состоящая ни в каких политических партиях. Теперь кажется, что события в парке Гези закончились, но я думаю, необходимо извлечь из них важные уроки.
Марина, вы часто бываете в Турции. Можно ли говорить, что исламизация там налицо?
Нет, я совершенно ничего такого не ощущаю. Турция абсолютно светская страна. Эрдоган обвиняет в исламизации страны. Но я думаю, что это неправильно, потому что согласно статистическим данным, за последние 20 лет во время правления Эрдогана в стране было продано столько алкоголя, сколько не было продано за предыдущие сколько-то лет. До того, как Эрдоган пришел к власти, в стране продавался только один вид ракы, а теперь их пять. целых 5 марок.
По словам писателя Недима Гюрселя, несмотря на то, что продажа алкоголя и прочие противоречащие нормам ислама дела в Турции не запрещены, многим туркам надоели наставления премьер-министра Эрдогана.
Да, эту модель назвали турецкой моделью, и впервые она начала обсуждаться с приходом партии Эрдогана к власти 10 лет тому назад. Могут ли исламские принципы ужиться с демократическими принципами? С течением времени всплывают все новые недостатки этой модели. Партия справедливости и развития не смогла установить религиозное право шариат. Это и невозможно, потому что Турецкая республика, несмотря ни на что, остается светским государством. Правящая партия, будучи консервативной, строила свою политику в рамках демократических ценностей, но постепенно стала навязывать религиозные ценности обществу. В каком-то смысле события в парке Гизи являются следствием такой политики. Например, тема алкоголя, на которой начали заводить ограничения. «Я живу на берегу Босфора, и я не желаю пить ракы дома, словно совершая что-то постыдное, ведь премьер заявил, чтобы все пили дома. Премьер-министр Турции не может делать такие заявления. Я должен иметь возможность употреблять алкоголь в общественном месте на берегу Босфора. Это право свободы выбора обеспечено демократией. Уважаемый премьер Эрдоган со временем стал насаждать религиозные ценности, навязывать их обществу. Поэтому и начались беспорядки, потому и вспыхнули эти массовые протесты. Очевидно, что демократия и ислам не смогли ужиться. Турецкая модель показала себя несостоятельной. Я, конечно, не думаю, что ислам нельзя совместить с демократией, но вот совместить шариат и демократию не представляется возможным.
Это был турецкий писатель Недим Гюрсель.
Об общественно-политической ситуации в Турции говорили Недим Гюрсель и переводчик его произведения на русский язык Марина Букулова. На этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго! We'll be right back.